Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Екатерина Самуцевич. Уголовное дело о признании видеоролика «Богородица Путина прогони экстремистским». Фантаст Мария Галина о Борисе Стругацком. Фрагменты старого интервью Стругацкого в программе «Время свободы». Ближний Восток и попытки сторон вооруженного конфликта договориться о прекращении огня. Мебельная компания «Икеа» и принудительный труд политзаключенных Восточной Германии. Таковы главные темы дня вторника, 20 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался привлечь Екатерину Самуцевич к рассмотрению дела о признании видеоролика «Богородица Путина прогони» группы «Pussy Riot» экстремистским. Проверку этой записи инициировала Генеральная прокуратура по просьбе депутата Государственной Думы от ЛДПР Александра Старовойтова. Освобожденная участница «Pussy Riot» Самуцевич хотела участвовать в судебном процессе, поскольку считает, что решение по этому делу может сказаться на ее судьбе. Бывший адвокат «Pussy Riot» Николай Полозов обвиняет Самуцевич во лжи в связи с распространенной ею информацией о деятельности бывших защитников группы. Об этом комплексе тем корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По мнению Екатерины Самуцевич и ее защитников, если видеоклип под названием «Богородица Путина прогони» будет признан экстремистским, участницам «Pussy Riot» будет сложнее защищаться в надзорной инстанции и в Европейском суде по правам человека. Подробнее об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал юрист Ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов, который представлял интересы Самуцевич на заседании во вторник.
Решение суда по этому заявлению прокурора о признании ролика экстремистским материалом, оно может повлиять на при определенных условиях на дальнейшее судьбу Кати, на возможность привлечения ее к уголовной ответственности по 282 статье. Это может иметь значение при обжаловании приговора хамовнического суда в надзорном порядке и при подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. То есть там масса возможных вариантов. Сегодня Катя передала судье дополнительные документы, подтверждающие то, что она действительно может быть признана заинтересованным лицом, в частности, постановление следователя по уголовному делу о выделении в отдельное производство материалов по 282 статье по возбуждению вражды в связи именно с распространением этого видеоролика. И еще раз подтвердила то, что она желает участвовать в рассмотрении данного дела. Прокурор возражал против ее участия в деле, и суд встал на его сторону.
Вы, как ее защитник, будете предпринимать какие-то дальнейшие действия?
Да, это решение будет обжаловано однозначно. Это не только частное дело, вот связанное с делом Кати, но и, в принципе, это неправомерное ограничение свободы слова, свободы интернета.
Я встречала ваши комментарии о том, что вы считаете, что в ролике нет никаких признаков экстремизма.
Да, не только я, на самом деле, так считаю. К этому же выводу пришли эксперты, которые делали заключение лингвистическое, психологическое по заданию следствия.
А на ваш взгляд, как будет в дальнейшем суд рассматривать это дело?
На следующем заседании суда, на 29 ноября, днем мы, к сожалению, участвовать не сможем. Я полагаю, что 29 числа будет решение по этому делу. В российской практике экстремистскими материалами признавались совершенно безобидные вещи. Так что, возможно, что и этот видеоролик также будет признан экстремистским материалом.
Проверку видеоклипа «Богородица Путина прогони» инициировала Генеральная прокуратура по просьбе депутата от ЛДПР Александра Старовойтова. По его мнению, ролик, на котором девушки танцуют в храме Христа Спасителя под музыку, оскорбляет чувства верующих и негативно влияет на общественную мораль и нравственность. По результатам психолого-лингвистической экспертизы прокуратура направила в суд запрос о признании ролика экстремистским. В понедельник стало известно, что две другие участницы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова и Мария Алехина, которые отбывают наказание в колонии, последовали примеру Екатерины Самуцевич и отказались от услуг защищавших их адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетты Волковой. Их интересы теперь также будет представлять Ирина Хрунова, адвокат, которая добилась замены реального срока на условный для Екатерины Самуцевич. Освобожденная участница панк-группы заявляет, что недовольна работой своих бывших адвокатов. В частности, в понедельник через через журналистов, она заявила, что ее бывший адвокат Виолетта Волкова не вернула ей паспорт и другие личные вещи. Во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что Екатерина Самуцевич может направить запрос в коллегию адвокатов с требованием лишить адвокатского статуса Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетту Волкову. По мнению Николая Полозова, подобные заявления Екатерины Самуцевич в средствах массовой информации – негласные условия, благодаря которому ее освободили.
Еще летом, в самый разгар процесса, нас предупреждали о том, что нас будут по окончании процесса против нас развернут кампанию по дискредитации, нас постараются лишить статуса, возможно, заведут уголовные дела. И к октябрю этот план начал властью реализовываться. Застрельщиками выступили господа Пиманов и Мамонтов, которые выпустили по передаче, в которых указывалось, что мы не адвокаты, мы политики и так далее, и так далее. И акцент критики был смещен с непосредственно группы Pussy Riot на ее защиту. Сейчас мы видим, что Екатерина Самуцевич, по сути, повторяет тезисы, навязанные властью, из чего я делаю вывод, что одним из элементов договоренности по ее освобождению, безусловно, были и вот такие вот нападки.
Что вам известно о ситуации с паспортом и личными вещами Екатерины Самуцевич, которые, по ее словам, ей не вернули адвокаты?
Сколько мне известно, я не был адвокатом Самуцевич, но Волкова передавала еще весной для ее отца через Петра Верзилова. Почему сейчас они не могли найти, не могли договориться, где это и почему это все предъявляется адвокатам, мне очень странно слышать.
Газета «Коммерсант» сообщает, что Екатерина Самуцевич может обратиться в коллегию, чтобы вас и ваших коллег лишили адвокатского статуса.
Властям необходимо расквитаться с нами за вот этот позор, с этим процессом, который они получили, за то, что Путину приходится оправдываться перед иностранными лидерами, потому что все ему поголовно задают вопрос, а что же там с Pussy Riot-то? И в данном случае Екатерина Самуцевич, возможно, ее неприязнь к нам, выступают тараном в этой дискриминационной кампании. Не знаю, понимает она, что она является лишь орудием, или не понимает, в случае подачи заявления на лишение статуса, это ни к чему не приведет, потому что никаких нарушений дисциплины адвокатской, никакого нарушения закона нами допущено не было. Если Екатерина Самуцевич утверждает какие-то факты, то я считаю, что она обязана предоставить доказательства этих фактов.
В середине августа три участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве. В октябре Московский городской суд смягчил наказание Екатерине Самуцевич, заменив ей реальный срок на условный. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 ноября. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон в ближайшее время отправится на Ближний Восток, чтобы помочь добиться перемирия в секторе Газа. В регионе также находится генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. После переговоров с главой Лиги арабских государств он призвал обе стороны конфликта, Израиль и палестинскую группировку Хамас, к немедленному прекращению огня. Израильские удары по сектору Газа продолжаются. Сообщается, что число палестинцев, погибших в результате израильских авианалетов за последние неделю достигло 100 человек. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Несколько часов назад ракетному обстрелу подвергся Иерусалим. Ответственность за этот обстрел взял на себя Хамас. Ракета упала и взорвалась неподалеку от Вифлеема. За этим последовала серия ударов армии обороны Израиля по сектору Газа, в ходе которой были ликвидированы 3 боевика Хамас. 2 из них, убитые в районе Зейтуна, были причастны к ракетной стрельбе по Иерусалиму. 3-й был уничтожен на юге Газа при попытке запуска ракеты. Еще группа боевиков была уничтожена при попытке обстрелять бойцов израильской армии противотанковыми ракетами. Израильская армия продолжает наносить удары по объектам в Газе, включая пусковые установки, склады оружия и боеприпасов и туннели контрабандистов. Продолжаются обстрелы из Газа городов юга Израиля. Интенсивность обстрелов растет. В Бершеве, Сдероте, Нетивоте и в Хоф-Ашкелон ракеты попали в жилые дома. В Шар-а-Негев ракета упала на парковке школы. Звучат сирены воздушной тревоги в Аждоде, Бершеве, Нативоте, Ашкелоне, Западном Негеве, Ганьевне и Сдероте. На территории Израиля взорвались или были сбиты больше 100 ракет. В школе взорвалось 2 ракеты. Осколками в грудь ранен офицер армии обороны Израиля. Он доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии. Другая ракета попала в дом. Ранения получили 5 человек. Главный шкеназский раввин Израиля Йона Мецки раздал галахическое постановление, запрещающее раввинам на юге страны покидать находящиеся под ракетными обстрелами города. В Израиль с визитом прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун. Телефонный разговор главы МИД Виктора Либермана с его японским коллегой Кайчиро Гамбо был прерван сиренами, которые предупреждали о ракетной атаке на Иерусалим. Как заявил Радио Свобода советник по работе с прессой премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Армия обороны Израиля готова продолжать операцию, если нужно будет также провести наземную операцию. Однако, конечно же, мы не хотим ни в коем случае продолжения военных действий. Мы не хотим рисковать жизнями наших солдат. Мы лишь требуем и делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность жителям юга. Сегодня премьер-министр заявил, что он дает возможность дипломатическим усилиям международного сообщества для того, чтобы обеспечить безопасность и обеспечить гарантии Израилю, что Хамас перестанет стрелять по мирным жителям. Если это получится, мы будем рады. Если нет, мы сделаем все своими силами, включая наземную операцию, чтобы обеспечить безопасность своим гражданам.
С начала операции «Облачный столб» по Израилю было выпущено свыше 1200 ракет. В Израиль долетели чуть больше половины из них. Остальные упали на территории самого сектора Газа. Источники в правительстве отмечают, что было принято решение пока не начинать наземную операцию в Газе, чтобы предоставить дополнительные возможности для дипломатии. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Возможные варианты развития событий в противостоянии Израиля и палестинской группировки Хамас мой коллега Владимир Карамурза обсудил с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Я искренне надеюсь, что все это безобразие закончится, поскольку закончится оно может единственным путем. После того, как Израиль восстановит полный военный контроль над территорией Газы, Иудеи и Самарии, сгонит те террористические и клептократические группировки, которые там сделали палестинцев своими заложниками, и, наконец-то, будет отвечать там за все, за инфраструктуру, за обустройство населения, за то, чтобы из местного населения появились местные лидеры, которые не занимаются террористическими спекуляциями, а обустраивают свою территорию. И тогда, ради бога, они могут стать лидерами государства или чего угодно, хоть ассоциированного с Израилем, как Пуэрто-Рико с Америкой, хоть ассоциированного сами с собой. Но другого пути, это уже понятно, просто нет.
А чем вот можно объяснить то, что Израиль пошел в очередной раз на физическое уничтожение лидеров Хамаса?
Во-первых, конечно, подставил Хамас исламский джихад. Иранские ракеты полетели на Израиль, выпущенные именно этой группировкой. Хамас предал Асада и сдал Иран Катару. Точнее, завис между Катаром и Египтом. И, строго говоря, за это и поплатился. Его надо было обязательно подставить, и это и произошло. Собственно, это третья арабо-израильская война, которая есть война с Ираном, только война по доверенности. Поэтому в Дамаске и в Тегеране сейчас страшно радуются тому, что хамасовская инфраструктура уничтожается Израилем. Но уж когда на вашу территорию упало несколько сотен ракет, что вы после этого будете делать? Только ликвидировать боевиков. Тем более, не удается здесь ни с кем договориться, никакие перемирия здесь не действуют. Опыт последней операции «Литой свинец» показал, что 3-3,5 года инфраструктура восстановлена, ракетные базы восстановлены, и все начинается заново. Либо придется это все брать под полный контроль, чего израильтяне очень не хотят, и в этот раз, скорее всего, и не сделают. Либо опять раз в 3-4 года, вне зависимости от того, какие будут гарантии, придется зачищать.
Вот Израиль заявил о намерении заключить перемирие не менее чем на 15 лет, что там какие-то прекраснодушные политики сейчас в руководство попали, которые не знают того, о чем вы сказали.
Они просто очень не хотят заниматься палестинскими территориями. У них вообще была мечта избавиться от всего этого. И была идея о том, что вот вызвать главного террориста, который был без денег, без поддержки арабских монархий, после того, как Арафат поддержал Саддама Хусейна в оккупацию Кувейта. Нищий вот-вот будет совсем никем. Дать ему много денег, дать ему власть, и будет он вести себя хорошо. Ведь Арафат умер человеком существенно более богатым, чем британская королева, там десятки миллиардов долларов растворились в пространстве у этого лидера революции. Все это провалилось, но при том, очень не хочется давать какой-нибудь задний ход. Потому что тогда надо заводить судебные процессы. Тогда надо говорить, почему нынешний президент Шимон Перес в нарушении законов Израиля шел на переговоры с террористами, заставил, изнасиловав буквально государство, пойти на провалившееся соглашение Осло. А он президент, а президента в Израиле сажают. Его предшественник Моше Катсав сидит, ему совершенно не хочется садиться рядом. И так далее, и так далее, и так далее. То есть пойдет некий вал серьезнейших политических судебных процессов, который понятно, чем окончится. Исходя из этого, израильскому левому и центристскому лагерю очень не хочется начинать. И у правых ведь то же самое. Это же Нетаньяху, нынешний премьер-министр, расширил в шестеро территорию под контролем Арафата, когда стал премьер-министром в первый раз в 90-е годы по соглашению Y-Plantation, нарушив все обещания избирателям. Хотя, собственно говоря, шел с обещаниями разогнать все это террористическое, которое явно не собиралось ничего выполнять.
О ситуации на Ближнем Востоке президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Это программа «Время свободы». Сегодня день памяти Галины Старовойтовой, известный политик, деятель демократического движения в России, депутат Государственной Думы. Она была убита 14 лет назад в Петербурге в подъезде собственного дома. Заказчик убийства до сих пор не установлен. Организатор и исполнитель преступления были ранее приговорены к длительным срокам лишения свободы. В прошлом году дело об убийстве Старовойтовой было возобновлено, однако пока дополнительное расследование не дало результатов. С сестрой Галины Старовойтовой Ольгой, руководителем фонда имени Галины Старовойтовой, беседует корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Вспоминая сегодня Галину Старовойтову, ее работу в Государственной Думе, невольно сопоставляешь ту работу, то время, с сегодняшним днем. Насколько этот процесс отличается от той работы, которую вела Галина Васильевна?
Галина Васильевна была в комиссии как раз по общественным и религиозным организациям, участвовала в принятии закона, грубо говоря, о конфессиях. Основная идея была, как всегда, о правах человека. Что нужно предоставить права веровать во что угодно или не веровать ни во что. И ни о каких запретах речь не шла. Закон был такой, скорее, созидательный, чем запретный. Кроме того, Галина Васильевна была автором законопроекта о люстрации. Но теперь какие-то мифические, как это всегда бывает, представления о том, что она была за какую-то общую люстрацию. Ничего подобного. Закон был достаточно мягкий. Гораздо мягче, чем в некоторых европейских странах. То есть речь шла о том, что те, кто были наверху тоталитарной системы, не имеют права занимать кое-какие должности. Но это начиная с секретаря обкома, а не каких-то рядовых там коммунистов, как многие иногда трактуют. Кроме того, там была очень важная поправка, что если человек не скрывает, что он был работником ЦК КПСС или сотрудником НКВД, КГБ и так далее, но при честном голосовании народ его избирает депутатом или даже президентом, то воля народа выше. У нас этот законопроект висит в музее, в экспозиции.
Галина Старовойтова была депутатом разных уровней 10 лет. Стиль ее работы был таким же, как у сегодняшних депутатов, или чем-то отличался?
Очередь на прием стояла большим-большим хвостом. Люди шли. Не все она, конечно, могла сделать, но она все-таки действительно опиралась. И не только она, были же и другие депутаты. Маластвов, Рыбаков, Марина Салье покойная, Юра Несер. Мы много кого можем вспомнить. Многие депутаты, которые реально работали с людьми. Теперь соседи наши по помещению, депутаты, там вообще не ведется депутатских приемов. То есть связь с избирателями и, соответственно, принятие и обсуждение законопроектов происходит как-то очень отдельно от общества. А в то время, не только благодаря Галине, это, наверное, период вообще был другой в нашей истории, и ее помощница Галина Георгиевна, которая сейчас у нас директор в фонде Старовойтовой, она работала по 20 часов в сутки. Готовила документы она, черновики она, а Галина Васильевна потом уже это все продвигала. В день приходило обращений, ну, пачки бумаги ростом 40 сантиметров, например. Сейчас некоторые депутатские приемные работают у Оксаны Дмитриевой, там, у других. Но в целом, если сравнить парламентскую деятельность, то теперь эта деятельность для меня выглядит как деятельность в кавычках. Законы принимаются как-то быстро, иногда сразу в трех чтениях. Насколько они там проходят экспертизы, как? И людям стало совершенно это неинтересно. Разрыв общества и власти растет.
У нее ведь была связь в обе стороны. С одной стороны, приемная для всех, с другой, она была советником президента.
Так на самом деле так и должно быть, правда? Депутат должен быть посредником между самой верхней властью и обыкновенным человеком. Когда развалился Советский Союз, новый договор федеративный о республиках, которые входят уже в состав России. И все помнят, что отказалась подписать этот договор тогда Чечня, но многие забыли, что тогда же отказался и Татарстан. И вот эту работу я хорошо помню. Как Галина Васильевна работала с президентом Ельциным. Он ее принимал по 3 раза в день. Она его убедила, но не только она, что нечего тут старшего брата из себя корчить, надо съездить в Казань. И он съездил в Казань, и Татарстан подписал договор на неких особых условиях. И Галина Васильевна пыталась убедить, что с Чечней надо тоже подписывать договор на особых-особых, супер-особых условиях. Но уже ее не послушали, там военные взяли верх. Я надеюсь, что стиль работы вот такой профессиональный и идеи Галины Васильевны еще будут когда-то востребованы все-таки.
Ольга Старовойтова считает лучшим залогом этого молодежный конкурс «Галатея» памяти Галины Старовойтовой и вообще большой интерес к фигуре Галины Старовойтовой среди студентов и школьников. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор в конце 90-х годов работал корреспондентом газеты «Санкт-Петербург Таймс» в Петербурге. Я беседую с ним о деле Галины Старовойтовой.
Галина Васильевна был депутат Госдумы из Петербурга, я ее знал. Был хороший друзей с ее пресс-секретарь Руслан Линков. В 98-м году, когда год ее убийства, был очень горячий выбор законодательного собрания Санкт-Петербурга. Галина Васильевна делал список кандидатов на это и поддерживал список кандидатов в этом выборе против тогда губернатора Петербурга Владимира Яковлева. И это была очень горячая кампания. После этого убийства, конечно, я писал много об этом и был несколько версий. Тоже в это время ФСБ начинал допрашивать русских журналистов. Они не интересовались именно это дело, они хотели найти какую-то грязь на Галине Старовойтове, на Руслан Линков, и они меня сказали об этом. Много иностранных журналистов приехали в Петербург, и во сколько я был один из малых иностранных корреспондентов в Петербурге, я их помогал. Один день я получил звонок, человек, который сказал, его зовут полковник Андреев из ФСБ, из Большого дома, предлагал, если я хотел идти с ним поговорить. И коллеги посоветовали противоположный. Несколько сказал, не идти, это опасно. И другой сказал, что это очень интересная возможность для журналистов. После этого я говорил с генконсулом Петербурга. Они сказали, да, если вы не против, мы бы пошли с вами, и мы тоже бы посоветовали, что ты найти себе адвокат. Я спрашивал Юрий Маркович Шмидт, который я тогда знал, и он несколько дней был мой адвокат. Такой-то день я пошел вместе с консулом, пошел это полковник Андреев, он сказал, что она не может идти с вами, но слава богу, что Юрий Маркович меня посоветовал, что я не обязан идти, потому что они не официально не вызвали меня на допрос с вами, и я сказал, ну тогда я не пойду. Поскольку вы официально не вызвали меня, я сказал, ну, подожди минуту. И он вернулся через 10-15 минут с официальным вызовом через неделю. Консул сказал, что это неплохо, потому что они знают, что мы смотрим, ничего плохого с тобой не будет. Юрий Маркович тоже так сказал. Они сказали, что у них есть переводчик. Шмидт тоже мне сказал, что вот русский несовершенный, но это достаточно хорошо, что ты можешь не доверяй их переводчик.
Что их интересовало в деятельности Галины Васильевны?
Ничего. Они интересовались меня. Как я с ней познакомилась, я сказал все очень честно. Как журналист, это естественно, что у меня будет какой-то связи с депутатом Государственной Думы из Петербурга. Поэтому это был вопрос, на самом деле, был очень банальный. Все эти горячие вопросы, которые они задали другие русские журналисты, которые я ожидал, эти вопросы не дали. Это был просто банальный вопрос. Как я пропал в России? Что я делаю в России? Не надо меня допрашивать, чтобы знать этого. Но что было интересно потом... Я говорил с другой женщиной, которая тоже была допрашиван, журналистка, строила какой-то версии вокруг меня, как я связан с Госдепом и СРУ, и я специально имел контакты с Галиной Васильевной, из-за этого это был просто сумасшедший вирус.
Брайан, вы занимались не один месяц делом, связанным с убийством Галины Старовойтовой. Кто ее убил?
Я не знаю. Когда я расследовал это как журналист, я следил за две версии. Один версий был связан с местной власти, с губернатором и его окружения, потому что я был свидетелем несколько горячих конфликтов между личными, между Галиной Васильевной и Владимиром Яковлевым, а другой версии был связан с... Я знаю, что окружение Галины Васильевны тогда читал, что эта версия, связанная с Селезневым, была более вероятной. Она подготовила статью якобы коррупции вокруг Селезневым, который не был пока опубликован. Но это был опубликован сразу после его убийства, но это был подготовлен до этого. Его окружение считало, что эта версия была вероятной. Я считал, что версия, связанная с местной властью, была очень вероятной.
Но ни одна из этих версий не подтвердилась.
Пока нет. Был тоже очень интересный момент, связанный с Путиным, потому что тогда Путин, если я не ошибаюсь, только что был назначен директором ФСБ, но местные либералы в Петербурге читал Путин как союзник, потому что Путин был и старое окружение Собчака, тогда был в жестком конфликте с Яковлевым, и читал Путин как их союзник. Я знаю, что Руслан Линков лично рассчитывал на Путин закрывать это и найти, кто это совершил, но это никогда не получилось, к сожалению.
У деле Галины Старовойтовой говорил международный обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа Брайан Уитмор. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Фантаст Мария Галина говорит о Борисе Стругацком. Фрагменты старого интервью Бориса Стругацкого в программе «Время свободы». Мебельная компания «Икея». Принудительный труд политзаключенных Восточной Германии. Бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер и обвинения в коррупции. Об этом поговорим после того, как я напомню некоторые новости минувшего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший адвокат, участниц группы «Пусси Райот» Николай Полозов обвиняет Екатерину Самуцевич во лжи в связи с распространенной ею информацией о деятельности бывших защитников группы. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон в ближайшее время отправится на Ближний Восток, чтобы помочь добиться перемирия в секторе Газа. В регионе находится генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Израильские удары по сектору Газа продолжаются. Сегодня день памяти Галины Старовойтовой. Известный политик, деятель демократического движения, была убита 14 лет назад в Петербурге. Пресс-службе инвестиционного фонда Marshall Capital опровергли информацию о взятии под стражу основателя фонда Константина Малафеева и задержании юридического представителя организации Дмитрия Скуратова. Известные писатели, политики, общественные деятели выражают соболезнования в связи со смертью писателя-фантаста Бориса Стругацкого. Великобритания официально признала коалицию сирийских оппозиционеров. Об этом заявил британский министр иностранных дел Уильям Хейк. Тбилисский городской суд перенес намеченный на сегодня процесс по делу экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Акруашвили сегодня утром прибыл в Грузию из политического изгнания во Франции и был взят под стражу. В Польше арестован мужчина, который, как подчеркивает следствие, планировал масштабный теракт против руководства страны. В Казани расследуют обстоятельства сегодняшнего взрыва во дворе двухэтажного жилого дома, в результате которого погиб местный житель. Франция официально завершила участие своих войск в боевых операциях сил НАТО в Афганистане. Это были некоторые новости уходящего дня, вторника, 20 ноября. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 ноября. Скончался писатель Борис Стругацкий. В последние годы он жил в Петербурге отшельником, жаловался на здоровье, почти не выходил из дому. В конце 2009 года мне удалось уговорить Бориса Натановича дать большое интервью для итоговой новогодней программы «Время свободы». Вот фрагменты этой записи. В каком направлении движется сейчас дело в России?
Ну, на этот вопрос ответить, конечно, нельзя, потому что слишком много сил, слишком много самых разнообразных сил скрестились и образуют равнодействующую, которую очень трудно рассчитать. Ну, в общем, я бы сказал так, поскольку у нас в соответствии с Львом Николаевичем Толстым история развивается по равнодействующей миллионам воль. Миллионы воль сейчас явно нацелены на стабильность и на спокойствие. Пусть будет не так богато, как хотелось бы, но пусть будет все спокойно. Так что, вероятно, я думаю, даже сражающиеся элиты вынуждены будут исходить именно из этих предпосылок. И у меня такое ощущение, что в ближайшие годы ничего существенного в социальной жизни России не произойдет. Мы постепенно будем превращаться в верхнюю бульту с ядерными боеголовками. Мы встали на этот путь уже довольно давно. Но, во всяком случае, этот путь он очень естественен для России. Об этом не принято говорить, и наоборот, все галдят о том, что Россия обречена стать великой державой, вмешиваться в мировую политику. Но это благие пожелания, а может быть и не благие вовсе. Я совсем не хочу, чтобы мы вмешивались в мировую политику. Но это противоречит намерениям широчайших народных масс, которым осточертели все эти взбрыки и все эти потуги на величие. По крайней мере, та часть населения, которая определяет экономический потенциал, настроена, я бы сказал так, миролюбиво. Поэтому и миролюбиво в очень широком смысле этого слова. То есть не только в том смысле, что мы все за мир и против войны, а в том смысле, что мы за то, чтобы работалось спокойно и чтобы все менялось, если менялось, то очень медленно. Поэтому можно вполне ожидать, что в ближайшие 10 лет нас ждет примерно то же самое, что и сегодня. Ну, а что будет через 50 лет, этого вообще представить себе нельзя. И я думаю, что это вообще, говоря, за пределами нашего воображения.
А Борис Анатольевич, а почему вам, естественно, кажется именно такая механика развития России?
Ну, у меня такое ощущение от того, что я слышу, читаю, вижу. Ну, неохота никому бузить. Ну, есть, конечно, всегда какие-то группировки мелкие, но они составляют лишь малую часть населения, никакой существенной роли не играют и легко подавляются ОМОНом. А широкие массы настроены миролюбиво и пассивно. Каждый устраивает свое собственное гнездышко, как может, и весь источник всех социальных недовольств там, где государство еще не сумело обеспечить людей самым необходимым. Не тем, что соответствует, вообще говоря, уровню технологии, уровню 21 века. Нет, Господь с ним. Самое необходимое еще пока не обеспечено. А это, мне кажется, реальная задача. Она может быть решена даже нами, даже с нашим уровнем бюрократизации, с нашим уровнем коррупции. Такое вот развитие событий, оно не противоречит никаким намерениям и целям элит. Поэтому элиты сопротивляться не будут, наоборот, будут всячески подстегивать этот маленький, будем называть его так, маленький прогресс. Прогресс для тех, кому совсем плохо. А остальные будут выживать по мере силы возможности, удовлетворяясь тем, что у них есть. Вот такое ощущение, во всяком случае. Я совершенно не берусь доказывать свое видение мира с цифрами в руках. У меня и нет этих цифр. Но ощущение вот такое. Мы въехали в застой, если говорить короткими привычными словами. Россия попыталась выйти на путь демократии. Путь демократии – это всегда путь бурного социального и экономического развития. На этом пути ей оказалось неуютно. Она быстренько вернулась в тоталитаризм, или как минимум в авторитаризм. А авторитаризм – это тупик, это застой. И вот мы снова в застое.
Вместе с Борисом Стругацким в записи программы принимала участие Мария Галина, известный автор-фантаст, лауреат премии «Странник», одним из членов жюри, который был Борис Стругацкий. Сегодня я позвонил Марии снова.
Мне кажется, что они даже не то что определили рамки жанра, а они создали этот жанр. Они его подняли из тех чудовищных руин, в которых этот жанр оказался после того, что в 30-е годы его просто разнесли по кирпичику, разнесла идеология. И, собственно, они сделали фантастику, вернули фантастике звание высокой литературы, братья Стругацкие. И так же, как, скажем, Иван Ефремов вернул фантастике звание философской литературы. Для советского читателя это было важнее, чем для читателя западного, потому что на Западе традиция фантастики как литература, она не прерывалась. У нас им пришлось начинать с нуля. И то, что они сделали фантастику такой, как она есть сейчас, это заслуга только их. Да, были писатели, очень хорошие, замечательные писатели, фантасты. Но они были единственными, да, они были вершиной. И до сих пор, я думаю, что это как бывает с вершинами, вот ее величина видна, когда мы отступаем все дальше и дальше. Все остальные как бы делаются, ну, деревьями, холмами, да, это будет вершиной навсегда.
Вы на себе чувствовали их влияние, на своем дворе? качестве.
Конечно. Я считаю, что я имею право называть себя учеником Стругацких, просто потому что я читала их книжки, они меня сформировали не только как фантаста, да, как человека, но еще и потому, что я глубоко уважала Бориса Натановича и очень была польщена, что он мне дал свою личную премию 2 раза. Мы все их ученики просто потому, что мы либо подражали им, либо оппонировали им, отталкивались от них. Нельзя было писать фантастику, не держа в голове как бы присутствие этих людей, да, их текстов. Либо противостоя им, либо споря с ними, либо, наоборот, подражая им, но обязательно держа их как бы вот в поле зрения, иначе просто было невозможно.
Для вас какой-то отдельный текст Стругацких имел особенную важность?
Пожалуй, для меня, как для всех, имело огромное значение их цикл о полдне. То есть модель человечества, модель мира, в котором бы хотелось жить, в котором бы всем нам, думающим, интересующимся, было бы приятно, весело, интересно. И, наверное, очень важный «Пикник на обочине», опять же, потому что он как бы предлагал некую загадку. И загадка эта была в принципе неразрешаемая. Загадка это казалось того, что мы можем сказать высшему существу, да, фактически Богу, да, когда мы его увидим, что мы можем пожелать. Пусть этот Бог даже неведомая машина желаний, золотой шар. Или за 1 000 000 лет до конца света текст, который, наверное, будет за 1 000 000 000 лет, текст, который будет эталонным для очень многих фантастов, да, для очень многих философов, я не знаю. То есть мы начинаем разбирать, и оказывается, что каждый текст важен. И, наверное, это опять же, вот свойство их творчества было.
3 года назад, Мария, мы с вами в том числе говорили с Борисом Стругацким на тему о движении от модели мира, в котором хотелось бы жить, до модели мира, в котором не хотелось бы жить. И это один из главных векторов творчества и Бориса Стругацкого, и Аркадия Стругацкого. Вам близок этот вектор?
Вы знаете, мне кажется, что Стругацкие, как вообще хорошие писатели, барометры, это диагносты. И вот это вот ощущение того, что настроение человечества меняется, что какой-то вектор ожиданий человечества меняется, это очень чутко было уловлено именно Стругацкими. Конечно, сейчас эпоха разочарований, да, в том числе, как ни странно, при огромных достижениях науки, действительно фантастических, эпоха разочарования в науке, то есть она не дала того, что казалось бы людям, да, в середине 20 века, что она может им дать. То есть, опять же, даже не благоденствие, а неких надежд, некого выхода, неких новых горизонтов. И вот это вот ощущение усталости и разочарования отслеживалось самыми чуткими авторами. Стругацкие, понятно, были среди них. Насколько мне это близко? К сожалению, тоже близко, да, потому что все мы сделаемся пессимистами, особенно с возрастом. Сейчас вот, ну, такие настроения, видимо, общество устало, социум устал, может быть, европейское общество устало, я не знаю. Но то, что что-то очень тревожное, да, какой-то вот тревожный, напряженный дух носится в воздухе, это тоже правда.
Последние годы ушли из жизни Рэй Брэдбери, Станислав Лем, Гарри Гаррисон. Похоже, что Борис Стругацкий был последним из великих фантастов 20 века. Согласитесь?
Вы знаете, мне очень трудно оценить ту степень, да, величия. Это вообще не наше дело оценивать, кто великий, кто не великий. Каждый раз после того, что умирал очередной из мэтров, из мастеров, да, появлялись все время заявления: ушла эпоха, ушла эпоха, ушла эпоха. Но на самом деле, как кто-то из моих друзей, да, во Френдленте раз заметил, с каждым человеком уходит эпоха. И, конечно, и Гаррисон, и Шетли для нас очень много значили. Лем, с моей точки зрения, просто был одним из гениальных людей 20 века. Что сейчас у нас, опять же, мы увидим это потом. Я не буду говорить, что сейчас нет авторов, которые были бы сопоставимы по масштабу со Стругацкими. Может быть, они есть. Да? Это всегда видно позже, это всегда видно на расстоянии. По крайней мере, в этом смысле у меня нет пессимизма. Но то, что это были великие люди, 20 век был сформирован ими, все его ожидания и страхи, да, это во многом так.
Говорила писатель Мария Галина. Скончался Борис Стругацкий. Вы слушаете «Радио Свобода». В Загребе во вторник вынесен приговор бывшего премьер-министру Хорватии Иво Санадеру. Его признали виновным в коррупции и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Одна из взяток Санадеру, данные о которой фигурировали в ходе слушаний в суде, составляла 10 миллионов евро, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Ая Куге.
Иво Санадер был наследником скончавшегося в 1999 году бывшего хорватского лидера Франи Туджмана во главе партии националистического толка «Хорватское демократическое содружество». Санадер был избран премьер-министром и пробыл на этом посту два срока – с 2003 по 2009 годы. Летом 2009 года Санадер неожиданно объявил об уходе из большой политики. Вскоре он был объявлен в международный розыск и через полтора года арестован в Австрии. Против бывшего главы правительства в Хорватии были выдвинуты обвинения в коррупции крупных размеров, что нанесло ущерб государству. Говорилось также о махинациях в годы войны. Кто на самом деле Иво Санадер? С этим вопросом я обратилась к хорватской журналистке Тане Тагировой.
С 2003 года Иво Санадер являлся самым влиятельным политиком в Хорватии. Он начал заниматься политикой, вернувшись в начале 90-х годов в Хорватию из Австрии. В Вене у него было небольшое агентство, которое в основном занималось тем, что снабжало низкопробные журналы и газеты фотографиями обнаженных девушек. Эти фотографии попали и в загребский журнал «Старт», который в 80-е годы был первым эротическим журналом в социалистической Югославии. Когда Санадер стал премьер-министром, он, правда, распрощался с ярыми националистами, ястребами в рядах своей партии. И все с ним как будто было в порядке до того момента, когда он решил уйти из власти. Никто не понимал, почему он уходит. Однако позже появилась информация, которую так до сих пор никто и не опроверг. Якобы его лично Ангела Меркель заставила уйти в отставку из-за причастности к скандалу с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, который при сомнительных обстоятельствах вошел на балканский рынок, а Санадер, дескать, получил за это взятку.
Следующий коррупционный скандал, которым был замешан Иво Санадер, произошел в связи с передачей всех прав на управление хорватском нефтегазовом концерне ИНА венгерской фирме МОЛ. Санадера подозревали в том, что он получил за это 10 миллионов евро.
И в одном и в другом случае проблема в том, что в эту сделку вмешаны многие политики из тогдашнего кабинета министров. Ведь решение о передаче ИНА венгерскому МОЛ принимали все члены правительства, а не только Иво Санадер.
А известно ли, какое богатство накопил бывший глава правительства Хорватии?
Большое. Например, на банковском счету его тестя, который был скромным пенсионером, оказался 1 000 000 евро, а сам тесть утверждал, что он понятия не имеет, откуда эти деньги. Санадер приобрел большой дом в центре Загреба, который теперь оценивается в несколько миллионов евро. Известно также, что у него найдены большие валютные сбережения. Кроме того, у него коллекция очень дорогих часов. В доме Иво Санадера была изъята огромная коллекция живописи. Во время обыска оказалось, что картинами были украшены даже подвал, уборная и кладовка.
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в Хорватии, 80% граждан считают Иво Санадера причастным к коррупции. Но не только его одного.
Несмотря на судебный приговор, очень важно подчеркнуть, все свидетели, бывшие соратники и члены правительства Иво Санадера всю вину очень энергично свалили на него одного. Получилось, что только один Санадер нанес ущерб государству, а все остальные чисты. Обычным гражданам Хорватии такая картина не кажется верной.
Рассказывала хорватская журналистка Таня Тагирова.
Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Испанская печать активно обсуждает изменения в миграционном законодательстве. Испанское правительство намерено выдавать постоянный вид на жительство тем гражданам России, которые приобретают в Испании недвижимость стоимостью более 160 тысяч евро. Из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Газета АБС напоминает, что до сих пор граждане России, которые в последние годы стали активно покупать недвижимость в курортных зонах испанского побережья, имели право лишь на получение многоразовой визы. Она ограничивала безвыездное пребывание владельцев недвижимости в Испании 3 месяцами и требовала ежегодного обновления. Причем хлопоты по обновлению занимали много времени, следовало предоставить массу справок и выстоять очереди в испанском консульстве. Вид на жительство, который испанцы будут выдавать российским владельцам недвижимости, позволит находиться в стране сколько угодно, но правда только в качестве отдыхающего. Право на работу в стране под подобный вид на жительство не дает, подчеркивает газета «Рассон». Впрочем, вот как объяснил новую правительственную меру заместитель министра торговли и туризма Испании Хайме Гархии Легас. Мы начали работать еще весной с министерствами труда, индустриального развития, иностранных и внутренних дел для того, чтобы расширить внешний рынок для нашей непроданной недвижимости. Сейчас мы приступаем к реформе законодательства с тем, чтобы иностранцы, приобретающие жилье в Испании, стоимость которого превышает определенный уровень, могли получить вид на жительство. Власти Испании, переживающие острый экономический кризис, намерены поправить дела с помощью продажи недвижимости. 13-й мадридский телеканал передал интервью с видным экономистом Хосе Кастельо, который назвал решение властей лучшей антикризисной меры за все последние годы. Но замминистра Хайме Гархии Легас напомнил, что покупателям недвижимости для оформления вида на жительство будет необходимо выполнить лишь минимальные формальности. Им предстоит предоставить справку о несудимости в России и медицинскую страховку. Обладатели вида на жительство в Испании смогут свободно путешествовать по всем странам Шенгенской зоны. Мы хотим, чтобы лица, не являющиеся гражданами Испании и приобретающие жилье стоимостью выше 160 тысяч евро, могли бы автоматически получать вид на жительство, чтобы спокойно пользоваться своей недвижимостью и путешествовать. Мы имеем в виду рынок России, где существует большой спрос на испанскую недвижимость. Такое положение уже существует в Португалии, Ирландии и в некоторых других странах Европы. Так что сейчас мы работаем над изменением существующих норм. Первейшая задача, которую мы перед собой ставим, распродать на внешнем рынке огромное количество пустующей недвижимости. Ведь наш внутренний рынок исчерпал свои возможности и в ближайшем будущем вряд ли будет способен освоить всю эту собственность. Что можно приобрести за 160 тысяч евро в Испании? Это стоимость четырехкомнатной квартиры или небольшого коттеджа, напоминает электронная газета «Конфиденциаль». Мера властей вызвала критику как консервативно настроенной испанской общественности, так и людей левых взглядов. Если консерваторов пугает наплыв в Испанию, как выражается АБСЭ, русской мафии и факт распродажи родины, то левых шокирует, что новой мерой смогут воспользоваться лишь богатые. Газета «Паис» приводит мнение некоторых неправительственных гуманитарных организаций, которые потребовали от правительства не продавать квартиры россиянам, а заселить их бездомными, безработными и нелегальными иммигрантами из Африки. Комментатор телеканала «Либертад Дигиталь» Федерико Хименес заявил, что, безусловно, подобная гуманитарная инициатива заслуживает похвалы, но пока Испания не решит свои финансовые проблемы, в частности за счет распродажи за рубежом недвижимости, в стране число бездомных и обездоленных будет лишь расти. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Фирма IKEA, владелец крупной международной торговой сети по продаже мебели и товаров для дома, обнародовала результаты специального исследования, связанного с неприглядными моментами в истории компании. Речь, в частности, идет о том, что в 70-е и 80-е годы минувшего века в производстве IKEA использовался труд политзаключенных ГДР, которые вынуждены были, сами того не зная, работать на концерн. Принудительный труд на так называемых исправительных работах в Восточной Германии вливался в труд сотрудников фирмы на свободе, а часть прибыли доставалась режиму ГДР. Исследование своего прошлого концерн IKEA публично представил в Берлине в стенах бывшего ведомства по архивам Штази, Министерства государственной безопасности ГДР, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В 1981 году руководство IKEA знало о труде политзаключенных, предпринимало якобы усилия по исключению их из производства, но не обладало достаточными возможностями для контроля. Все это звучит для бывших политзаключенных не слишком убедительно. Они и ранее, освободившись и попав на Запад, встречали в магазинах детали мебели, в изготовлении которых участвовали, делали соответствующие заявления, но вследствие отсутствия собственного лобби достучаться до властей ФРГ не могли. IKEA, представив исследование, выразила свое сожаление. Но что дальше? Труд политзаключенных и вообще заключенных на специальных фабриках ГДР оплачивался, но оплачивался более чем скудно, и сегодня им, потерявшим годы жизни и здоровья в тюрьмах ГДР, живется не сладко и весьма бедно. Поэтому вполне объяснимо, что они ждут теперь от концерна IKEA финансовых возмещений за свой принудительный труд. Многие из них критикуют концерн за то, что исследование было выполнено не независимыми историками, а связанной с концерном консалтинговой фирмой, которая потратила на эту работу 3 месяца. Однако тех, кому было поручено исследование, все же трудно в чем-либо упрекнуть. Они изучили архив фирмы, заинтересовавший период, работали и в других архивах и опросили 90 свидетелей, в том числе многих бывших политзаключенных ГДР. Председатель объединения жертв коммунистической диктатуры ГДР Райнер Вагнер с одобрением отозвался о готовности IKEA исследовать все обвинения против фирмы и назвал ее первопроходцем. Он в частности заявил: «Исследование IKEA должно стать началом систематического, в том числе и научного, изучения проблематики использования властями ГДР труда политзаключенных на продажу за границу». IKEA была далеко не единственной западной фирмой, для которой службы внешней торговли ГДР поставляли продукцию, изготовленную заключенными. Многие призывают теперь эти фирмы последовать инициативе IKEA и в дальнейшем принять участие в создании фонда адекватного возмещения политзаключенным ГДР затрат их принудительного труда. Конечно, скорее всего, нет никакой связи между действиями режима ГДР и практикой нацистского режима по использованию принудительного труда заключенных, как нет и не было идеологической преемственности. Но в ГДР на многих ключевых постах были после войны люди с нацистским прошлым, и не исключено, что независимые исследования историков, финансировать которые уже выразила готовность IKEA, обнаружилось в биографиях организаторов принудительного труда политзаключенных ГДР эпизоды их участия в подобной деятельности и в нацистские времена. Ведь сама идея, скорее всего, исходит как раз оттуда.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» уполномоченный правительства ФРГ по исследованию архивов Министерства госбезопасности ГДР, в прошлом политзаключенный коммунистического режима Роланд Ян.
Главное в этом сообщении, представленном IKEA, я не спешу называть представленный документ исследованием, это признание фирмы и сожаление по поводу того, что, зная об использовании труда заключенных ГДР, руководство IKEA не смогло этому помешать. Сообщение, однако, не отвечает на вопрос, почему это не удалось сделать. Ссылки на трудности или невозможность контроля за производством в ГДР выглядят неубедительно. Права человека существовали и тогда, и фирма была обязана, зная факты, действовать иначе. Поэтому очень важно сегодня по-настоящему исследовать эту практику, и не только исследовать, но и отдать должное жертвам. Ведь в этом преодолении прошлого речь идет о людях, а не о мебели. Это должна знать и IKEA. Нужны исследования, так как история с фирмой IKEA – это лишь вершина айсберга. Было много предприятий, которые размещали часть своих производств в ГДР. Следует призвать их открыто рассказать о своем прошлом в ГДР, заглянув в соответствующие архивы и признав факты вовлеченности в действия преступного режима, а далее решить, что можно предпринять для помощи жертвам. Названия этих фирм, как и IKEA, уже звучали из уст бывших политзаключенных. Именно о том и речь, чтобы исследованиями попытаться подтвердить высказывания и предположения этих людей, сравнить их с документами того времени, со свидетельствами других участников событий и исследовать все это аналитически, подлинно-научными методами, чтобы мы фактически узнали, что и как происходило. Я знаю пока только из собственной работы, что многие западные предприятия заказали у нас возможность ознакомиться с архивами Штази, относящимися к их деятельности в ГДР. Многие из них уже получили доступ к документам и изучают их. Я надеюсь, что они последуют примеру IKEA и представят свои сведения и знания, признают, если есть что признавать, ответственность за прошлое своих фирм и найдут способ компенсировать жертвам режима ГДР их страдания.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий историк и общественный деятель Рональд Ян. Фирма IKEA обнародовала результаты исследований об использовании в своем производстве труда политзаключенных ГДР. Вот так обстояли дела во вторник, 20 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего программу вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сразу после новостей.